Всем привет! Это второй выпуск фантастического книжного подкаста. С вами Александр Шигаев, Евгений Лисицын из канала Greenland Books и Свят. Самым частым сообщением, которое я получал в личку после выхода первого выпуска, было «Расскажите о последней книге Громыко», «Расскажите про Громыко» и «Как вы относитесь к Громыко». Я, честно сказать, был не сильно в курсе, но так как вы настоятельно просили, почитал в Википедии. И если в двух словах, то Андрей Андреевич Громыко был советским дипломатом, министром иностранных дел СССР, председателем Президиума Верховного Совета СССР и умер 30 лет назад. Его последняя книга называлась «Памятная» и рассказывает о тяжелой жизни советского дипломата. Мы не сомневаемся, что в ней много фантастического, и раз вам так всем интересно узнать наше мнение, даже, возможно, почитаем ее. Что касается вопроса, как я отношусь к Громыко, то... Знаете, сегодня наш разговор пойдет о книгах в жанре постапокалипсис, и во многом благодаря Андрею Андреевичу Громыко и его деятельности эти книги для нас все еще являются фантастикой, а не реальностью. Так что я считаю, что он крутой чувак, и очень рад, что вы его тоже очень любите. И первая книга, о которой мы сегодня хотели бы поговорить, будет «Семиевия» Нила Стивенсона.
«Семиевия» — это роман, название которого становится ясен перед последней третью. Мы вам не будем рассказывать, почему.
Нет,
там.
Сначала кажется, что оно понятно сразу.
Нет, на самом деле становится действительно правдой исключительно перед последней третью. Вот «Семиевия» — это роман, суть которого в том, что Луна по какой-то причине развалилась на множество кусков. И человечеству вот-вот станет пиздык. Потому что эти куски собираются скоро упасть и всех порешить, и устроить всем то же самое, что было с динозаврами, только нет. И, собственно, задача перед всем человечеством стоит как-то сохранить факт своего существования.
Кто хочет... теперь прочитай аннотацию, чтобы люди
сравнили. Да, теперь прочитай свою восхитительную аннотацию.
Что было полезней.
Неожиданная катастрофа обрекла Землю на медленную, но неотвратимую гибель. Нации всего мира объединились для осуществления грандиозного проекта «Спасти человечество», отправив его представителей в космос. Но непредсказуемость человеческой натуры вкупе с непредвиденными проблемами губит эту затею, и в живых остается лишь горстка людей. 5000 лет спустя их потомки готовятся к очередному путешествию в неведомый и странный мир, полностью преображенный катаклизмом и ходом времени. Они возвращаются на Землю.
В смысле, блядь, вот это все было в аннотации?
Да, это все было в аннотации.
Я просто принципиально аннотации не читаю.
Нет, на самом деле отлично, потому что я считаю, надо выкинуть треть аннотацию нахер, и треть книги просто еще дальше в этот хер, потому что первые две части, они достаточно интересны. Это вот с оговорками. Ну да, это...
Что тебе не понравилось в первых двух частях?
Блядь, первые две части можно нахуй сократить процентов на 50%.
Ну слушай, кому-то они это нравится.
Эти описания вообще ни на что не влияют.
Большинство фантастов в твердой научной фантастике разумевают, что у тебя есть какой-то базис, на который они будут всю эту теорию...
И слава богу, пожалуйста.
Точно так же тебе надо было бы, не знаю, там, гуглить Википедию там какую-нибудь.
Нет. Я бы пошел погуглил.
Давайте поясним слушателям, про что вообще идет
да,
речь.
Да, давайте я расскажу.
То есть там идет обычный сюжет.
Я даже с примером могу сейчас.
Давай.
Есть момент в первой и третьей книге. Русская космонавтка
Фёкла.
Фёкла, да, по сути, отправленная на смертельную миссию самоубийственную. Она находится в космосе. Она выполняет определенные работы. Хуяк, 10 страниц описания скафандра, в котором она это делает.
Как
едем дальше.
Если бы тебе захотелось об этом подробнее почитать, тебе бы пришлось искать какую-то другую литературу, либо там гуглить всю ту же Википедию.
Зачем столько?
Чтобы
зачем столько?
Чтобы тебе не пришлось.
Эта деталь ни на что не влияет.
Ты можешь ее пролистать.
Вдруг там будет что-то важное. Каждый раз, когда я пропускаю страницы, я это делаю очень часто в этой книге. У меня каждый раз ощущение, что я что-то важное пропущу. Но спойлер. Нет, нихуя я важного не пропустил за всю эту книгу. Блять, можно выкинуть 3 её четверти.
Можно, а можно не выкидывать. Он очень доступно и понятно
это
объясняет,
очень нудно.
Как вообще что работает. Это очень здорово, на самом деле. Вот я считаю, что это очень здорово.
Да, это работает на то, чтобы увеличить аудиторию, но с другой стороны, человек, который не имеет представления о том, что где как работает, то ему насрать абсолютнейшим образом.
Ну, не всегда, может, ему интересно.
Если ему это интересно, во-первых, там технологии,
ну, смотри,
некоторые, которые не существуют.
Ну, это уже в последней части.
Да не только.
Он сначала все равно дает какой-то фундамент.
Президенту США посвящено страниц 5. На что это влияет?
Ну, ни на что, блядь. Это основное действующее лицо. Да, одно это из...
характера. Да насрать, то, что она, сука, понятно, когда она рот открывает. Не нужно, блядь, прочитать 5 страниц для того, чтобы это понять.
Не, ну слушай, если, там про все главных нужно, персонажей, то я, блядь, персонажей вот рассказано одинаково.
Про остальные,
в таком же объеме.
В таком же объеме. Это просто пример. Про остальных тоже можно нахуй выкинуть половину их описаний.
Тебя послушать надо всего Стивенсона выкинуть. Оставить аннотацию, и все, ты доволен.
Не оставить аннотацию, но...
аннотацию тоже выкинуть.
Аннотация хуевая, ладно, да. Нужно иметь какое-то чувство меры в своих бесконечных описаниях. Начинается экшен.
Он так пишет.
Нет, ты понимаешь?
Ты, наверное, читал у Сартра, он жаловался, что вот я читаю приключенческую литературу, и там за главным героем гонится медведь, в этот момент он спотыкается о корешок, и я хочу почитать про то, как медведь гонится за героем, а он начинает там 10 страниц про корешок рассказывать. И тут то же самое, то есть, там, я не знаю, главную героиню защемило там в космосе, сейчас там разгерметизация, все ебанет.
А теперь я вам расскажу, как работает разгерметизация в данной конкретной модели.
Да, сейчас модели я вам 60 страниц про вакуум, и там все будет зашибов.
Это несоответствие темпов, ритмов и смыслов, оно сбивает, оно написано разного качества. Описание очень-очень унылое и скучное, неважно, это описание человека, это описание технологии, это описание какого-то объекта. Они крайне скучные, и они очень вычурно написаны.
Мне первые две части очень легко читалось.
Я продирался сквозь описаловку, я пролистывал ее.
Потому что
вот эти скучные описания, через них приходится продираться. Я лично продирался, и я их просто в какой-то момент начал полностью скипать, эти описаловки. Просто что я потерял? Ничего.
Я как бы по себе знаю, что если мне было бы что-нибудь непонятно, мне бы пришлось лезть в специализированную литературу, потому что мне будет интересно, как это будет.
Но это потому что тебе интересно, кому-то похрен.
А кому-то нет.
Кому как похрен,
я,
это не
я представляю, как работают штуки в космосе. Мне неинтересно читать 20 страниц унылой описаловки о том, что скафандр в данном случае это просто, блядь, мешок на мешок на мешок на мешок.
Пакет с пакетами.
Да, это пакет с пакетами. 20 страниц мне описывают пакет с пакетами в космосе. Но спасибо, Стивенсон.
Еще 20 страниц, как они там живут.
А потом еще 20 страниц, как они живут в космосе, кто как срет в пакетик.
Но если от всего этого страница, то, в общем-то, там достаточно много экшена. И это такой марсианин бодренький,
это...
только много людей.
Первые две части, они достаточно бодрые. Там есть очень интересные моменты, там интересно читать, ты с интересом следишь за развитием событий. А потом подходит третья часть.
Мне нравится, что в первых частях, во-первых, все очень равномерно, даже несмотря на то, что тебе это не нравится. И ты переживаешь за главных героев, но они в любой момент могут наебнуться, любой из них. Может просто отъехать, может там взорваться половина корабля, может случиться все что угодно, и ты не чувствуешь, что они в безопасности.
Да,
ты чувствуешь, что это действительно вот опасность огромного космоса, который на них давит. В любой момент все может пойти не так. Первые две части ты реально переживаешь, смотришь, и да, может, кому-то может не нравится, что там очень много таких отвлечений. Но с другой стороны, если бы их не было, то это была бы очень такая напряженная движуха, сжатая. Это было бы совсем по-другому.
Страниц,
а? Вы меня не переубедите про то, что описание пакета с пакетами должно 20 страниц занимать.
Ты просто любишь другой темп произведения.
Ну, с этим мы определились. Здесь всем нравится разное. А теперь поговорим про то, как прошло 5000 лет.
Если бы выкинуть третью часть, книга не стала бы хуже. Она бы стала лучше.
Ну да, во-первых, прошло 5000 лет. И там уже все герои, которых мы за это время там узнали, полюбили, переживали, это просто уже какие-то ноунеймы. Бегают картонные. Их совершенно не развивают, совершенно на них плевать. Там нет никакого сюжета, чтобы мы могли с ними там нормально познакомиться и так далее. И это просто 250 страниц поебений ни про что. Типа, вот я могу написать про будущее через 5000 лет.
Не может.
Не может. Он не может. И еще одна проблема, третья ебаная часть. Вот у меня просто, блядь, синдром Туретта от нее открывается. Она абсолютно сюжетно пустая. В ней происходит...
Понятно, зачем?
Два твиста, и она просто после твиста заканчивается. То есть, как бы они пришли к этим твистам, мы не будем их спойлерить. И зачем они нужны?
Да плевать вообще.
Вообще похуй.
И
Господи.
Более того, если первые две части, они благодаря вот этим отступлениям на 20 страниц, они были очень достоверны. То есть, даже если ты в этом не очень шаришь, ты это читаешь и понимаешь, ну да, так могло бы быть, и так могло бы быть. Тут верю. А тут просто херня. А через 5000 лет логика порушилась. И такой, а вот с этими вот так будет через 5000 лет, а с этими вот так. И плевать, что это нелогично. Это моя книга, что хочу,
да,
то и делаю.
Будет огромная станция кататься на тросе.
Да, давайте.
Ну, да, вот вам описание каких-то бессмысленных, бесполезных технологий, которые по определенным причинам не могут работать. Это пизды описание станций, летающей хуйни, катающейся хуйни,
да,
крутящейся хуйни.
И вот на них
хуйни.
Как раз плевать. То есть до этого нам описывали технологии, которые помогали выживать или мешали выживать в космосе.
Самое забавное, что он вот как раз-таки своими... описаниями в первых двух частях зарубает описание в третьей части, потому что ты уже благодаря ему понимаешь, как все должно работать, и видишь, что это не будет работать, что он развивает в третьей части.
А нахуя это нужно вообще?
Короче, третья часть — это загадка.
Все эти станции, все эти, блядь, космические технологии, космические гели, космические, блядь, летающие залупы в хуй не уперлись в рамках книги.
Абсолютно.
Абсолютно. Поебать.
Ну вот
полностью.
Видите, мы пришли к полному консенсусу.
В кои-то веки.
Да, у нас обычно разные мнения, а тут все мы решили, что это в хуй не уперлось, это отвратительное говно. И если у вас есть эта книга, просто отделите третью часть и выкиньте ее куда-нибудь в сраку.
Это реально просто трата времени.
Потому что первые две части — это законченная книга.
Да, причем мне кажется, если бы он настолько хотел это сделать, он мог бы там типа: о, заебенюка, я еще один цикл. И вот первая книга осталась, вот эти вот первые две части, а вторую он нормально с полноценным сюжетом мог бы написать отдельно, и как бы можно было ее отдельно выкидывать и сжигать.
Но возможно, что проблема в том, что реально у третьей части нет какой-то общей идеи, у нее нет сюжета, и развивать мне, блядь, нечего.
Ну типа да, я просто пофантазирую, что там,
да,
может быть через...
рассасывать это все на одну книгу просто, блядь, невозможно.
Ну он бы рассосал.
Ну, для этого нужно какой-то сюжет. Здесь сюжета, нет.
Причем там постоянно есть видимость сюжета, то есть люди зачем-то собираются. Я тут летаю на параплане, и там внизу кусты, наверху небо, а внизу еще больше кустов.
Вот смотрите, деревяшка сохранила за 5000 лет.
Да.
Да, смотри, лопата, которой 5000 лет, и с нее даже маркировка не слезла. Это как
лопата
вообще? То есть там за 5000 лет... Я не знаю, существа мутировали, да, там вместо собак какие-то голованы уже ходят. Я хочу эту лопату, хочу взять эту лопату и пиздануть Стивенсона, чтобы он больше это не писал. Еще 5000 лет такой хуйни не делал. Все.
Можно перейти к оценкам?
Да.
Саша, сколько ты Ев поставишь Семиевию?
Евиев, наверное.
Евиев? Ноль?
Нет, я бы поставил 6 первым двум частям и 0 последним.
Ну, то есть, если...
А средние?
Средние, выводи средние, да.
Я не хочу выводить средние. Я не хочу оценивать всю книжку, исходя еще из третьей части, потому что она отвратительная.
Это единое произведение, которому нужно поставить единую оценку.
Тогда 5.
5 ев из 7?
Да.
Щедро.
Ну,
отсыпал прям...
Мне понравились первые две части, третью я просто... Она отвратительная.
Я бы Семиевию поставил где-то максимум 3 Евы из 7. Мне очень не нравится огромное-огромное постоянное описание бесполезное. Ну и третья часть — это потраченное время.
Я бы поставил, наверное, 4, но это все благодаря последней волшебной части. Первые две мне понравились. Они легко читаются. Если не смотреть на их бумажный объем зверский, они действительно идут быстро.
Особенно, когда пропускаешь описание.
Да, в любой момент, если ты не хочешь читать там про устройство космической залупы, ты просто говоришь: у меня есть послюнявленный палец, я сейчас перелистну две странички. Оп! Ну и к тому же, блин, там же не будет. А сейчас... Школьная викторина. Расскажите, как устроить скафандр на 153-й странице. Нет, тебя же никто не спросит. Никто
не
уличит, что мы на самом деле
не
читали все эти книги. Мы прочитали только третью часть, и она говно.
Мы прочитали аннотацию. Второй книгой для нашего сегодняшнего разговора стала новинка «Море ржавчины» Роберта Каргила. Настолько замечательная книга, что мы уже, хотя и недавно ее все прочитали, уже ничего не помним.
Мы прочитали все
ее
неделю назад.
Я помню. Короче...
Роботы.
Роботы-ебоботы поубивали всех человеков по заветам Бендера. А теперь роботы-ебоботы убивают других роботов-ебоботов.
Нет, там большой компьютер.
А там большой компьютер, короче, сверхразум роботяцкий. И он хочет поглотить всех
там
роботов-ебоботов.
Несколько.
Ну, уже по сути так полтора.
Если ты маленький беззащитный робот, тебе похрену, хотят ли тебя два больших компьютера захавать,
да,
или один. Ты просто не хочешь, чтобы тебя захавали.
Вообще у меня было ощущение, что я мультик Валли читаю книги.
Ну да, там очень много такого. И еще,
ну,
наверное...
Блядь, это Young Adult, а хули
да,
ты хотел?
Да, немножко похоже на Love, Death and Robots, прямо на минималках.
В общем, почему эта книга называется «Море ржавчины»? Есть такое место, которое называется «Море ржавчины». И там практически нихуя никого нет. Всем насрать на это. Не очень много роботов. И суть в том, что они там прячутся от большого злобного компьютера.
И куда-то идут, то есть это такой роуд-трип все-таки.
Они
движутся из пункта А в пункт Б,
это,
через
это
море препятствий.
Это со временем.
На самом деле практически сразу.
Ну, практически сразу. То есть у них там сначала одна мотивация, а потом немножко другая, но смысл один тот же. Они идут из одного пункта в другой.
И
там...
детальки.
Да, вот мы тут немножко сапплая на себя взяли. Вот у нас там, я не знаю, банки с тушенкой. Ну, что у них там вместо банок с тушенкой? Банки с батарейками. Вот мы взяли банки с батарейками и пошли в другой путь.
Очень ненапряжная книжка, очень простенькая.
Даже банальное, скорее.
Ну, блядь, это Young Adult. Тут,
ну да, то есть...
Ну, его можно было сделать посуровее.
Ну, это будет тогда хуёво Young Adult.
Ну, зато большему народу понравилось.
То есть тут важно, что кому эта книжка зайдет. Она зайдет
подросткам
либо...
Подросткам зайдет.
Подросткам, вполне. Которые хотят влиться в фантастику, но читать 700 страниц мелким шрифтом Стивенсона, они, например, не готовы. Ну, или вот, да, знаешь,
кто
прямо очень-очень много читает, и он такой, от того, что я прочитаю еще одну книгу, и она вот так пройдет, и через неделю я ее забуду, ничего как бы это не изменит. Но если ты читаешь 10 книг в год, то, наверное, на это тратить время не стоит, потому что книжка довольно проходная. Она не то чтобы там прямо совсем пустопорожнее, но она просто
зато
очень легковесная.
Она очень быстро читается.
Она очень легко, вечером, да, она легко и быстро читается, она после себя не оставляет никакого послевкусия, там, не заставляет захотеть помыться, как пишут в некоторых рецензиях.
Я очень боялась, что там рано или поздно вылезут люди откуда-нибудь, и это будет совсем другой
там
колорит.
В самом начале
банально
же рассказывается, как вылез один человек.
Да, и такой типа, ну если вылез один там дедушка из канализации, вдруг оттуда еще повалят люди из канализации. Я всю книгу этого боялась, и надеюсь, это не будет спойлером. Нет, слава богу, там никто не вылез, и там, я не знаю, разумные туканы тоже не стали конкурировать с роботами. Ну и, в общем-то, главная проблема этой книги в том, что вот мы сейчас ее сели обсуждать, и нам...
Поговорить-то особо не о чем.
Не о чем. То есть это прям очень лайтово.
У меня есть что сказать. Там опять достаточно хуёвый перевод. Не сильно раздражающая схема про то, что каждая глава начинается с того, что сначала идет флешбэк, где мы узнаем, как умерли все человеки, а потом дальше уже идет движуха. Не так, что на тебя вываливают сразу все, а там дают по частям.
Там у каждого этого робота, у них есть определенный характер. То есть ты, ну,
да,
за... то пока читаешь, ты за них
какие-то персонали есть. Но...
Да, ты потом их быстро забыл, да. Но вот... нет такого, что, о, да какая разница, это могли быть любые другие там ведра для мусора.
Сейчас я могу вообще вспомнить только три имени персонажа. Это Неженка, собственно, главная героиня. Купец, это такой антагонист первой части. И Док, который их чинит. Все, я больше не могу вспомнить ни одного персонажа. Я даже не могу вспомнить, как назывался злобный искусственный интеллект, который хотел убить.
Ну, у них там у всех...
А я не уверен, кстати, их, того, их там два осталось.
Имена всяких там были философов.
Да, там был Гораций.
Все хочет убить Вольтер.
Не было.
Гораций уже умер к тому времени.
Его, не было, его... Гораций.
Нет, Гораций не
было. Не было?
Не было.
Это был
Галилей.
Да.
Галилей, да.
На букву Г там был Галилей.
Мне вообще не жалко времени. То есть я прочитала, наверное, за вечер. Ну, и ты, наверное, за вечер. Свят потратил два вечера, потому что,
ну,
жопой
то, что...
про перевод горел.
Да, да.
Вот. Но это прямо легко. И если сравнить с другими такими достаточно легковесными книгами, которые мы в первом подкасте читали, тут флешбеки, например, не вызывают раздражения. А на самом деле сложно сделать флешбек, который тебя не бесит сейчас.
В качестве ворлдбилдинга сделано, в принципе, неплохо. Не сказать, что в этот сложно поверить, что там какие-то что-то пестрит какими-то роялями и чем-то таким, что-то,
ну,
как, блядь,
на самом деле в конце только.
Ну,
нет,
да.
Это...
Но они логичные.
Ну, не то, что логично, но они есть, как бы они не напрягают.
Ну, вот, да, вот сам твист, ради чего весь роуд-трип, такой рояльный.
И там,
ну,
вот,
да,
эта вся роуд-триповость, она очень визуально насыщена. То есть это вот как прямо действительно либо под мультик, либо под экранизацию, либо под что-то такое. И ты смотришь, это вот прямо у тебя в голове, вся эта пустыня, все эти стрелючие роботы, и как там оно протиснулось в вентиляцию, начало шмалять оттуда из своей лазерной винтовки во все стороны, что хуяришь, закричали.
Там нет практически чего-то, что нельзя было бы показать в экранизации.
Море ржавчины может максимально поместиться и утонуть 7 ев. Сколько евей в твоем море?
С учетом того, что я совершенно не помню эту книжку уже. Не знаю, 3.
Три? А что так мало за реально?
Ну, потому что
ты не любишь движуху.
Она совершенно ничего не оставляет после себя.
Ты хотя бы не сидишь и не жалеешь мучительного потраченного времени, как, например, с третьей частью семьи Еви. Да.
Ты даже трех персонажей помнишь? Я помню только, что Неженка, и то потому, что я прочитал сейчас аннотацию.
Это просто разный подход. Ты не оценил Стивенсона, потому что тебе не нравится тяжеловесность.
А вот я ничего не имею
против тяжеловесности. Легкость ты ценишь гораздо больше, потому что, как бы, тяжеловесность тебе немножко
это,
заебал.
Это меньше минус.
Ну, как у вас разная это... шкала оценок.
Ну, ладно, да.
Сколько у тебя, Еви?
Наверное, 4. 4.5. Ну, 4, да, это 4.
4 осколочка упало в твоем море.
Да, да, 4.7.
А я... Поставлю 5 тоже.
Ничего
мне,
себе.
Мне зашибок. Мне легко это зашло, я читаю много, и как бы, окей, это был хороший вечер. Ну, я не вспомню о ней, да, через месяц, но у меня память куриная, я половине книг не вспомню через месяц. Не знаю, траты времени это точно не было. Ну, мы не так много книг прочитали, но прямо сейчас. Мы готовимся читать книги к нашему третьему подкасту.
И это будут новиночки.
Это будут такие новиночки, что, ребята, это 5. Это пятерочка.
Ну и третья книга, о которой мы сегодня поговорим, станет «Гимн Лейбовицу» Уолтера Миллера. Эта книга, написанная в довольно редком для Запада жанре романа «Предупреждение», была выпущена в 1960 году, получила премию Хьюго в 1961 году. Давно является классикой научной фантастики, многократно переиздается. По ней до сих пор пишут научные работы и монографии. Но наиболее значимым на сегодня фактом является, конечно же, то, что книга совершенно не понравилась Святу. Тебе слово.
Хотя, да,
постой, одну секундочку.
Давай, давай.
Вот представим, что сейчас 1960 год.
Охуенная книга, базару ноль. Вот. Возвращаемся в 2019, говно книга, не читай.
Почему же? Она не актуальна. Что с ней не так?
Она написана совершенно в манере 1960-х.
Так это же здорово. Это
же... Нет, а как еще она здорово. Могла быть написана?
Золотой век фантастики.
Давайте сначала про что расскажем, потому что иначе непонятно.
Эта книга про то, что на Земле произошел ядерный кобздец, все почти вымерли, осталось чуть-чуть народу, и чувак, бывший ученый, собирает архив знаний, которые что может собрать прямо в процессе пиздеца, организует маленькую церковь, которая собирает эти книги, эти знания. И он понимает о том, что это сейчас будет бесполезно, а когда-нибудь в будущем чем это все поможет протолкнуть человечество побыстрее вперед.
Ну, в общем-то, он прав. То есть это базируется на трех рассказах. Они в совершенно разные промежутки времени. То есть прошло 5000 лет, ну, там, на самом деле, поменьше, там, 200-300. И все, что чувак в свое время собрал, там, в бункер спрятал, и то, что при взрыве не ебануло, оно пригождается. Человечество тратит не 2000 лет для того, чтобы чего-то достичь, оно там тратит, ну, я не знаю, сотню лет. И, соответственно, в третьей части уже все ушло вперед от нас, и тем более вперед от 60-го года, у них там уже там компьютеры, видеофоны, какой-то херни нету. И, ну, это интересно, но мне кажется, в формате рассказов это было гораздо круче.
Ну, он выпускал же это изначально в формате
рассказов. Да, и в формате рассказов это было заметно было лучше. В принципе, в первой и второй части церковь просто существует. Она не делает никаких особо заявлений.
Она ждет, когда ждёт, уровень людей дойдет до такой степени, что можно.
То, что она не выражает. Это понадобится.
Да, но церковь не выражает никаких ни философских идей, ничего.
Ну, не скажи.
Она просто как декорация, в рамках которой что-то происходит. Какие идеи выражает церковь там? Давайте. Расскажите мне.
Ну, те же самые. То есть, какие? Смотри, настоящая церковь, которая в реальности существовала когда-то, не вот эта церковь будущего постъядерная, она всегда стремилась эти знания накопить, и, соответственно, это всегда были такие интеллектуальные аккумуляторы. Здесь церковь постъядерного апокалипсиса, у нее совершенно другой посыл. Они живут совершенно параллельно, они заключают сделки с бандюганами и так далее, и они хотят эти знания отдать, они просто понимают, что история циклична, и сейчас люди к этому не готовы. Дай им лапочку, они засунут ее себе в жопу, и как бы все.
Они не понимают, что история циклична, они просто сохраняют свой текущий статус-кво. Все.
Ну, не знаю.
Они даже во второй...
Я по-другому это прочитала.
Вот во второй и третьей уже начинаются какие-то идеи о том, когда человечеству нужны прорывы, нужно ли вообще возвращаться к тому, что было, либо все технологии привели к ядерной войне, так, может быть, мы просто не будем не давать кому эти технологии. Во второй и третьей уже как-то начинаются какие-то идеи.
Там совершенно ясно, что дай им эти технологии, и эти варвары, которые из луков стреляли, они сейчас пойдут и еще одну ядерную бомбу на своего соседа по пещере скинут, и все.
А потом начинается последняя треть, в ходе которой уже технологии развились до уровня выше, чем в 60-й год, то есть там есть автоматические переводчики, космические ракеты, и у конкретных представителей церкви появляются четкие, жесткие, определенные идеи и рамки, в рамках которых должны существовать не только они, но еще и все остальные. Человеческая жизнь бесценна, никакой эвтаназии. Вы будете мучиться, страдать, умирать, зато умрете мучениками.
Ну, то слушай,
и всё... вот это неожиданное такое достаточно переключение, в которое автор достаточно жестким катком проезжается по вот этим идеям гуманистического толка. Это было немножко неожиданно и немножко не в тему.
Это наоборот не неожиданно. Смотри, церковь второго витка, она пытается хоть что-то сделать гуманистическое или наоборот антигуманистическое, чтобы не допустить повторения первой пиздецомы.
Нет, там уже произошла пиздецома. И при этом, как бы, есть пострадавшие от ядерного взрыва,
да,
они страдают.
Понимаешь, там пиздецом не разряда, что вообще все стерто. Вот тут они действовали так, не получилось. Вот тут они действовали так, тоже не получилось. Опять эти ебучие грифы прилетели, всех накрыло пиздариком. По этой книге получается, что ну пока выход не найден. Главное, чтобы его продолжали искать. Может быть, когда-нибудь он будет найден, только не надо эти попытки отбрасывать.
Я вот больше про.
Мне причем, кстати, понравилось.
Взгляд на религию глазами автора.
Как сама по себе книга вообще написано. Атмосфера, которую он рисует, она с самого начала тебе говорит о том, что в конце все будет плохо.
Еще интересный ход, что первая часть начинается от лица персонажа, который просто тупой, как хлебушек.
Ну, в этом как бы и фишка.
Это задает определенный настрой, что мир после ядерного пиздеца, культура в зачаточном состоянии, общество в зачаточном состоянии, и вот этот персонаж хлебушек ходит там с пальцем в носу, говорит: «О, я видел магию».
Он описывает темные времена. Здесь четкие аналогии.
Вот это хороший ход, а потом
мне понравилась и первая, и вторая часть. Третья гораздо меньше.
Но она потому что пошла по такому вектору, сложно предсказуемому, и...
Ну и третья, она...
Не очень веришь в то, что он нафантазировался.
Более прямолинейная, что ли, какая-то. То есть он просто тебе вот в лоб кидает все это.
Да. Я же говорю, что в третьей части вот у него более прямолинейное его мнение относительно церкви, и позиция местной церкви выражается тоже намного более прямолинейно.
Но вообще не то, чтобы иносказаниями очень сильно увлекается.
Но я не могу сказать, что третья часть...
Типа вот тебе мысля, сиди и думай ее. Я тут не буду ее там в 10 слоев лука оборачивать, чтобы ты ее искал.
Слушай, ну это 60-й год, потому что...
Ну да, они тогда просто были прямолинейные парнишки, это логично.
Сейчас это все читается скучно и плоско.
Ну, не знаю, если ты изучаешь историю фантастики, то это, конечно, мастрит.
Мне и сейчас как бы хорошо она читалась. Единственное, говорю, мне не очень понравилась третья часть.
Я бы прочитала чисто рассказ по первой части и была бы довольна. Вторая, третья, но они добавляют штрихи, но в целом они прямо так ничего качественно нового не говорят тебе.
Да, эта книга когда-то внесла свой вклад.
Ну, смотри, ты это читаешь как культурную ценность, и ты будешь потом в других фантастических книгах, уже современных, находить какие-то аналогии, отсылки к ней.
Да, но тогда эту книгу нельзя просто оценить. Она просто существует,
ну
и
да,
все.
Ну да, это ты читаешь для своего культурного бэкграунда, в общем.
Да, ну как бы смысла ей ставить какие-то оценки нет.
Не знаю, поставь.
Окей. Оценка на 1960 год. Лейбовиц получает 6 ЕВ из 7. Охуительно, восхитительно. Оценка на 2019 год. 2 ЕВ из 7.
Я бы поставила... Мне сложно очень определиться. Это вот четкое 3,5, но половинки ставить как-то зашкварно.
Ну почему? Ставь да ставь. Кто нам что скажет? У нас все равно никто комментария, блядь, не пишет.
Ну да, вот если бы это был рассказ, и я читала это первым, уже несколько недель прошло, я вторую, третью часть, она тоже прям забывается. Первую я помню хорошо, я бы ей поставил 4 или 5. Но вторая и третья часть этой книги, они оценку снижают. Они уже так на троечку. То есть средний, ну где-то 3,5 получается. Ну, до 4 можно дотянуть. Я все-таки считаю, что нужно знать основополагающие штуки, чтобы потом мемасики смешнее выходили.
Это классика, блядь, это знать нужно.
Это дела,
да,
блядь,
поэтому
сидючий.
Я поставлю 6.
Серьезно, сколько ты поставишь?
Я поставлю 6.
6 ЕФ из 7?
Да.
Серьезно?
Да.
В 2019 году?
Да.
Читав другую фантастику.
Он просто щедрый.
В смысле, у тебя что там, блядь, лимит нерастраченных баллов? И ты такой, блядь, на, сыпем.
Мне понравилась эта книга. Мне понравилась ее атмосфера. Понравилось, как она написана, мне понравились философские отсылки, которые он дает. Она хорошая. Это был второй выпуск фантастического книжного подкаста.
И третий будет просто ошеломительный.
Потому что мы будем читать новинки.
Говна.
Они настолько охуенны.
Что мы не можем их прочитать уже несколько недель. Настолько это великолепно будет.
Всем спасибо, до свидания.